Глава 6. Путь прогрессорства. Попав в это время и слившись в нем сознанием и телом со своим далеким предком, Андрей прекрасно понимал, что, вставь на путь служения своей земле и отстаивая ее от многочисленных врагов, одним лишь мечом тут просто так не намашешься. Чтобы был уже какой-то прогресс и движение вперед, браться ему придется за все стороны этой жизни. Всюду нужно пытаться внедрять все то новое, что может послужить затем в усилении своей страны, начиная от сельского хозяйства и основ медицины и заканчивая зачатками промышленного производства, геологии или той же выработки новой боевой тактики в способах ведения войны. На его стороне сейчас выступал опыт многих сотен лет, с помощью которого можно было отбрасывать ошибочные тупиковые пути, не имеющие за собой большой перспективы, или же, напротив, сосредотачиваться на всем том, что даст весомое преимущество уже в самом ближайшем будущем. У него уже было свое воинское подразделение. Целая бригада более чем в 1000 копий стояла сейчас в строю, всего лишь за 4 года выросшая в нее из небольшого отряда ветеранов и единомышленников. На него работал авторитет, заработанный еще дозорным сотником князем Стеслава Удатного, плюс еще и приумноженный за последнее время ратными делами самого Андрея. Было и свое поместье, где собранные вместе даровитые да честные люди под его непосредственным приглядом учились вместе трудиться и воевать. А самое главное, они тут все учились думать по-новому. И это было главным, что изо всех сил пытался развивать в этом мире Андрей Сотник. Вложить близким людям знания, научить их быстро и гибко мыслить, научиться брать на себя ответственность, выбирать и принимать верное решение. Вот к чему в первую очередь готовили в ратной воинской школе отроков, на краткосрочных командирских курсах, да и вообще в бригаде и поместье. Косность, мямление, нерешительность или же лень здесь вышибали на раз-два. На третий раз проявивший это из поместья или из бригады вышибался уже 100%. С подлостью, злобой и трусостью здесь и вовсе все было гораздо быстрее. И большим плюсом тут, конечно, было то, что костяк общества в поместье составляли матерые дружинные воины-ветераны, естественным своим жизненным и кровным отбором, сохранившие себя достойными людьми и дожившие такими же до самых своих седых волос. Гадких людей среди них не было. Гадкие люди в их среде попросту не выживали. Сотнику было 47. Уже не мальчик давно, но и далеко еще не старик. Чувствовал он себя, конечно, прекрасно. И лет 20-25, если его жизнь не перечеркнет стрела, меч или еще какая-нибудь хвороба, у него тут точно были. А за эти годы нужно было сделать много. Нужно было выучить несколько тысяч воинов новой тактики и приемам боя. Собрать вместе мастеров и людей, что научены техническим премудростям, и запустить с ними со всеми новое производство и технологии. Основать новый развитый город и отстроить в нем школы и университет, чтобы знания копились и аккумулировались в своей родной стране, давая ей конкурентное преимущество в будущем. Вот какие ставил перед собой цели и задачи сотник. Ну, а на пути к этому свою мечту и свою цель нужно было суметь защитить вместе со всеми теми людьми, которые ему тут уже доверились. Русь ведь всегда была и будет окружена врагами. Их в своей основе можно было не бояться, но нужно было изучать, учитывать и готовиться к схваткам с ними, а затем уже закономерно побеждать, не устилая при этом поля своими телами. Но было тут одно исключение. И это исключение называлось монголы. 10 лет осталось всего до прихода на Русь все сокрушающей орды. И как бы Андрей ни готовил свою бригаду, расширив ее, вымуштровав и дав ей самое современное из имеющегося в этом времени оружие, а все-таки победить такого врага своими силами или даже силами всей Новгородской республики у него явно не получится. Слишком велико было численное превосходство спаянного железной дисциплиной степного войска, имеющего колоссальный опыт завоевания десятков сильнейших стран этого мира. Только 3 месяца назад умер основатель Монгольской империи, великий завоеватель Темуджин, Чингисхан. И сейчас его держава, следуя мудрым заветам, была на самом пике своего могущества. И, по всей видимости, чтобы ее победить, без серьезного прогрессорства в военной области тут было уже не обойтись. Как не лежала душа Андрея турить путь для страшных технологий будущего. А все же, по всему видать, сделать ему это придется. Придется делать упор на порох и на все то, что в более поздние века потомки назовут огненным боем. Только с помощью пороха и всего того оружия, в котором он работает, и можно было переломить хребет знаменитой монгольской конницы. Физически выбить ядро ее профессиональных воинов и заставить остальных понять, что на Северной Руси для них поживы и славы нет, а есть лишь одно поражение и их же неминуемая смерть. А вот тут-то как раз и потребуется передовое и сокрушительное оружие будущего. С созданием дымного пороха Андрей больших проблем не видел. По своей прежней жизни в 20 и 21 веке и по линии службы в МЧС определенные знания в соответствующей области у него имелись, и оставалось только все их вытащить из дальних уголков сознания и уже затем, более-менее систематизировав, разложить по полочкам, да и применить потом на практике. Итак, дымный порох. Самое первое взрывчатое вещество, состоявшее в своей основе из 3 компонентов. Селитры, древесного угля и серы. Селитры в нем должно было быть процентов около 70. Оставшиеся 30 делили между собой остальные 2 компонента. Изобретателем Андрею здесь, конечно, не быть, ибо дымный порох был изобретен еще задолго до этого времени на Востоке, в далеком Китае. И там он уже давно использовался в качестве пиротехнических изделий в увеселительных целях. А не так давно он даже нашел свое боевое применение и в военной области, в так называемых копьях яростного огня. Это была своего рода ручница огненного боя, где полая бамбуковая трубка набивалась порохом и камнями. Затем в ней поджигался фитиль и бабах! Эффект от всего этого был небольшой. Камни летели на 10 метров. Но, как видно на практике, порох в военных целях здесь уже начинал работать. Пройдет всего 150 лет, и первые прародительницы пушек, бомбарды и рибальды, начнут рвать на куски закованные в латы тела славных рыцарей. А затем начнут и рушить их каменные замки. Но это будет уже совсем другая история. А пока нужно было готовиться выбивать огромные массы конницы на полях и отбивать штурмующую городские стены осадную рать. К чему-то подобному Андрей уже исподволь начал подготовку, делая соответствующие заказы Селяновичу, и в конце морозного ноября на отдаленный стрелковый полигон, где воины бригады учились бить из самострелов, была приглашена высокая мастеровая комиссия. Входили в нее лучшие мастера поместья. Кузнецы, литейщики, механики, а еще главный артельный старшина из углежогов и смолокуров, Василий Черный, прозванный так, что неудивительно, за свою вечную закопченность. Присутствовали здесь же все высшие воинские чины из командования бригады и управляющий поместьем Парфен Васильевич вместе со своим главным животноводом Берендеем Рузилем из рода Имамеев. Был и мастер-дубильщик-затравщик от Кожемяк, Томила Завидович, да много кто еще был. Представительство было большим, и каждому из собравшихся было интересно, для чего же их всех тут вместе собрали. Сотник поздоровался с обществом и на глазах у всех всыпал большой глиняный горшок из 3 холчевых мешочков, 2 белых порошка и еще 1 черного цвета. Затем тут же все прилюдно внутри горшка тщательно так перемешал, отошел на пару метров и закинул в этот горшок тлеющий уголек. Огромный язык пламени из посудины вдруг резко вздыбился на высоту человеческого роста, а клубы белесого туманного дыма окутали место необычного представления.
«Ого! Ах-ха-ха! Чудно!»
Заохали и загалдели разом все присутствующие. «Вот такое диво дивное им тут командир устраивает. Потешил! Что бы это значило-то?» Андрей подтащил стоявший поодаль горшок с узким горлом с маленьким боковым отверстием на боку к трем воткнутым в землю соломенным чучелам. Засыпал туда опять такие же три части разного порошка из своих заветных мешочков. Снова потряс и перемешал все хорошенько. Затем вовнутрь горшка засыпал гальки и маленьких камешков. Горлышко сосуда крепко-накрепко забил деревянной чуркой, а в его боковое отверстие вставил серую веревочку и затем ее же поджег.
«Тикай!»
— вдруг громко заорал он и первым бросился в вырытый неподалеку ров. Повторять два раза ему не пришлось. Все команды в военном поместье исполнялись быстро, а уж когда их отдавал сам комбриг, да к тому же таким голосом, через пять ударов сердца все сидели во рву и с удивлением озирались друг на друга, совершенно ничего не понимая в происходящем.
«Бабах!»
— раздался оглушительный взрыв, и по стенкам рва посыпался вниз снежок с песком, да несколько камешков выбили дробь на бровке траншеи. «Вылезайте, господа советники, сейчас уже можно, не бойтесь». Усмехаясь, промолвил уже стоящий наверху комбриг и направился к тому месту, где до этого стояли чучела. Открывшаяся картина поразила всех. Склоченные и пробитые чучела лежали навзничь, а на том месте, где только что недавно стоял горшок, была теперь хорошая такая, коптящая едким дымом ямка. Все сугробики, особенно в том направлении, куда ранее была направлена горловина кувшина, были густо посечены каменной крошкой. Ну и последнее испытание на сегодня, господа, мастеровой совет. Пройдемте-ка в ту часть полигона. И сотник махнул рукой в его самый дальний конец. На дубовой колоде была жестко закреплена толстостенная медная труба, направленная своей открытой горловиной в стоящие в шагах 50 деревянные щиты. Работа, которая выполнялась перед этим сотником с глиняными кувшинами, чем-то напоминала и эту. Были опять смешаны в деревянном ведерке все остатки из мешков с опасным огненным зельем. Затем получившаяся смесь была пересыпана в медную трубу, уплотнена там деревянной биточкой и еще прижата внутри войлочным пыжом. На пыж сотник засыпал каменную гальку и маленькие металлические обрезки, а затем все опять же уплотнил и поставил теперь уже крайний наружный пыж. Вставив в верхнее затравочное отверстие трубы быстро горящую и шипящую веревку, Андрею даже не пришлось ничего скомандовать. К рядом находящемуся Ровику вся компания теперь неслась дружно, а кое-кто из нее тогда же и опередил своего командира. «Бабах!» Клубы белесого дыма расходились от того места, где только что стояла колода. Сама же она лежала на боку вместе с закрепленной на ней медной трубой. Труба, однако, была целая, только лишь хорошо закопченной с горловины и у верхней затравки. А вот щиты представляли из себя довольно необычное зрелище. Во многих местах они были пробиты насквозь металлической обрезью. Кое-где в них зияли сколы щепок или же виднелись глубокие вмятины от камней. Вот тут только что наступала конная сотня в плотном строю. Что с ней потом стало, Тимофей Васильевич? Задал вопрос своему заместителю Андрей.
«Так известно что, господин майор», — усмехнулся поручик. «Посекло ее третью часть, а остальная от такого грохота и вида кишок в обратку припустилась. Ну, да часть от нее еще и опосля кровью истечет. Вон как много мелкой крошки-то по всей округе подвымело».
«Все правильно», —
— кивнул в подтверждение сказанного сотник. — Перед вами наше оружие ближайшего будущего, господа совет. Вот эта медная труба называется пушкой. В нее закладывается истолченный порошок, состоящий из трех частей зелья — селитры, серы и древесного угля. Полученная потом смесь называется порох. Вот этот самый порох горит с такой яростной силой внутри пушки, что выталкивает он своим огненным газом, словно горячим ураганом, весь каменный и железный заряд, что находится внутри. Выталкивает он все так шибко и с такой скоростью превеликой, что калечит и убивает все то живое, что только есть перед пушкой. А мелкий заряд, тот сыпучий, каменный или железный, что внутри пушки закладывается, называется картечью. Но пушка может бить еще и ядром, когда он в трубу вставлен, и вот такой вот с виду круглый. И сотник показал на лежащий на земле рядом каменный шар. Ядро, конечно, не сыпет во все стороны своими убийственными мелкими частями, а летит прямо, проламывая и пробивая все перед собой. Людей, коней, обозы, заборы, частокол и даже мощные каменные стены. Ну а то, что вы в той части полигона видели, когда глиняные кувшины взрывались, то можно смело называть миной или фугасом. Начини такие вот или же металлические сосуды каменной или металлической крошкой, подожги длинные пропитанные селитрой веревки, что называются фитилем, да отбегай подальше. Так рванет, что посечет всю округу осколками. А можно и сами крепостные стены под копами с миной рвать. Главное — подвести его правильно и побольше пороха в него заложить. Рванет так, что всем мало не покажется. Это вы и сами все своими глазами только что здесь видели. И народ согласно закивал головами. Воистину страшное дело это ваше огненное зелье. Трудностей, конечно, во всем этом, как и в любом новом деле, хватает. Потому-то и собрал я вас всех здесь, господа, вместе. Кому-то надлежит думу думать, как лучше те пушки отливать. Тут, я полагаю, можно будет опыту колокольных дел мастеров-отливщиков довериться. И все посмотрели на новгородцев-литейщиков за зиму с Федором. Точная обработка стволов, шлифовка и всякая там механическая доводка будет за нашим оружейно-механическим заводом. Уважаемый Кузьмич, все то, что я только что сказал, однозначно вашим делом будет. Поглядим, конечно, подумаем, Андрей Иванович. — солидно прокашлялся главный механик поместья. — Будет дело и для твоих столяров-плотников, Лука Мефодич, — обратился к главному деревянному зодчему Луке Тесла Сотник. Видел, как огромную дубовую чурбачину, словно летную щепку при пушечном выстреле в сторону отбросила? Вот ведь какая в этом огненном зелье сила, что даже ее откат не сдержишь просто так. Нужно будет, Мефодич, придумать какие-нибудь такие хитрые штуки, назовем их, к примеру, лафетом, которые бы как ложе на себя эти пушки держали и не отбрасывались бы прочь, ломаясь после выстрела, а словно бы назад откатывались, ну и затем бы на свое место приставлялись. Это как у анагра, которым мы горшки с горючей смесью на Дана в Любике закидывали. Встрял в разговор заместитель крепостно-размысловой сотни Илья. Того тоже при выстреле на своих широченных колесах здорово так подкидывает. Мы даже тюфяки с соломой под него и со всех его сторон подкладывали. Вот, точно. Вот вам, похоже, и думать вместе с Лукой Мефодьевичем над этой самой задачкой с лафетом предстоит. Возьмешься, Лука, за такое хитрое дело с Илюхой? Осилишь ли? И сотник, улыбаясь, уставился на своего старинного друга-плотника.
«Хек! Хек!»
— привычно закекал Лука. «Хм! Дело-то не в проворот, конечно. Вон, а сколько строим каждый день-то в поместье. Уже 50 столяров-плотников под моим началом сейчас трудится. А еще сколько приписных на валке заготовки леса стоят. И все равно ведь не справляемся». За каждым делом тут свойский пригляд нужен, Андрей Иванович. Ты дело-то говори. Что ты нас тут сжалобишь, старый? Загалделись с девкой собравшиеся. У каждого своих дел тут море безмерное. Не можешь или не осилишь умом? Тогда так и скажи прямо. Что ты мнешься, да как девка на выданье? Ты рот-то поразевай, поразевай там, сосунок! Заявился Тесла на горланищего громче всех кузнеца Никитку. У самого-то вон молоко еще на губах не обсохло, а все бы ему старших поучать. Зазнался! И уже для всего общества в более спокойном тоне. Хе-хе! Да возьмусь, конечно, я ведь не отказываюсь от дела, чай. Посидим вот с Гудымом, повечеряем, покумекаем, вон и Илюшку с собой думу думать возьмем. А вот что и сладится с этой самой Лафетой. Чай из дерева все делаться будет. Неужто же русский мужик с деревом-то не совладает, а? Эк! Чай с рождения с топором за пазухой-то живем. И подмигнул озорно Никите. Ну, кто с топором, а кто и с молотом да клещами, прогудел басом кузнец. И вся компания дружно рассмеялась. Распустив всех мастеровых и пообещав встретиться потом с каждым отдельно, сотник собрал в штабе тех, кому, собственно, и предстояло готовить необычное огненное зелье. За большим столом с сотником сидели управляющие имением Парфен, углежок Василий Черный, Берендей-животновод Рузили, Кожемяка Томила. Мастера наши будут хитрую механику думать, как им пушки и мины сладить. Но без пороха все они работать не будут. А вот как нам тот порох сладить, для того-то мы все здесь с вами и собрались. И Андрей обвел взглядом всех присутствующих. Поглядите друг на друга. Вот вы вчетвером, господа, пороховой совет, и будете отвечать за то, сколько мы сможем наработать нашего огненного зелья, которое нашим воинам будет в бою помогать. Каждый из вас хороший мастер в своем деле. И, казалось бы, не связаны эти ваши дела друг с другом. Вот, взять хотя бы дело кожевенное, где обезволашивание шкур, дубление кожи, их пропитка и выделка столько хитрости своей имеют, что ай-яй-яй, даже мыслью сразу не обхватишь. Какими только порошками и зельями не обрабатывает Томила Завидович шкуры и кожи. Сгоняет он волосы известью и золой, пропитывая для смягчения кожу всяким жиром, ворванью и, простите за сравнение, даже отходами птицы и человеческой мочой. Замачивает и держит в катках с квасцами, дубит и красит кожу всякими хитрыми растворами. У Василия Черного есть свои секреты, как лучше в углежогной яме без доступа кислорода все чурки на огонь уголь пережечь, да как бы смолу, скипидар или деготь, и из какого дерева лучше выгнать. И у уважаемых Рузилии Мамеевича и Парфена Васильевича тоже своих секретов хватает. И только все вместе, вложив в общее дело все свои навыки, мы сможем чего-нибудь общего добиться. Как я только недавно рассказывал на полигоне, порох состоит из селитры, древесного угля и серы, смешанных в разных частях. Древесный уголь будет готовить у нас Василий. Тут тоже не всякое дерево подойдет. Нужно только то для пороха, которое бы не давало смолы, и самым лучшим получается уголь из крушины или же из ольхи. Думаю, Василий, ты приноровишься и сможешь угля наделать столько, сколько нам нужно. Василий согласно кивнул. Пережжем, почему бы нет? Ничего хитрого пока тут не вижу. Конечно, крушины не так уж много крупные у нас. Она все больше кустами мелкими, по опушкам, по пойме рек да по оврагам растет. Ну да ничего, сыщем, небось, сколько надо. Сыщем, подтвердил Андрей. Не хватит той, что у усадьбы растет, так из дальних выселок навезем. Главное, жги качественно, Василий, без спешки. Селитра. Вот это зелье как раз и составляет самую большую часть в нашем порохе. И нужно ее в 4-5 раз больше, чем всех остальных. Здесь, Парфен Васильевич, основная работа на вас с Имамеевичем ляжет. Подготовим на дальних выселках огромные бурты, закрытые навесами с боков и сверху. Туда мы будем свозить навоз с коровников, освободим все выгребные ямы и все злачные кучи. Все отходы с уборных, помои с кухонь и вообще любые отбросы нужно будет отправлять только туда. Затем переложим все это золой и известью, а сверху накроем еще ветками и соломой. Вот такие бурты мы и назовем с вами селитряницами. Сами представляете, какой там дух зловонный будет стоять. Но другого способа добывать селитру у нас тут просто нет. По прошествии 2 лет, когда в селитряницах вызреет и начнет оседать нужное нам серое зелье, мы сюда подключим и Томила Завидовича. Ему-то в дальнейшем и придется его собирать, промывать, да вываривать, выпаривать в котлах. Ну а потом уже и хранить на отдельных складах. Готовить сам порох уже в отдельной, отдаленной от усадьбы артели будем, ибо шибко опасный он. Одной только искры может хватить, чтобы все в округе в клочья разнести. Горсти хватает, чтобы глиняный кувшин на мелкие кусочки разорвать. А представьте, если его бочек 20 или 30 вместе собрать. «Да», — закивали дружно мужики. «Весьма опасное зелье. Тут особая осторожность нужна, и люди для работы весьма аккуратные». «А как с третьей-то частью быть?» — полюбопытствовал у сотника Василий. «Сами же Андрей Иванович говорили, что этот самый порох из 3 частей состоит. Мой уголь, пережженный из крушины, первая часть». И он зажал один палец своей закопченной пятерне. «Рузильки с томилкой — это их селитра вонючая, второй частью будет». «Стало быть, еще одна есть. Да и мешал-то ты порох из 3 мешочков в поле же». «Ну да», — согласился Андрей. «Все верно. Третьей частью в порохе сера должна быть. Ее, конечно, поменьше, чем селитры будет нужно. Примерно столько же, сколько угля. Но вот сработать ее у себя мы никак с вами не сможем. Добывать ее нужно из самих недр земных, и пока не в наших краях вовсе. Это зелье зарождается в южных землях, где землю постоянно трясет и где огромные горы вулканы огнем дышат. И еще с самого Дальнего Востока ее везут, откуда к нам шелка завозят. Сами представляете, какой это длинный путь будет. Оттого-то таким дорогим этот порошок до нас и доходит. Я, Парфен Васильевич, нашему другу Селяновичу строгий наказ дал, чтобы всю серу, какую только и где его приказчики найдут, чтобы немедля бы он скупал и к нам бы в поместье вез. Особенно же надеюсь на его дальние торговые связи. Не зря же у него в торговых товарищах даже генуэзские купцы состоят. Так вот, есть в Средиземном море, неподалеку от италийских земель, огромный такой остров Сицилия. Как раз там-то этой самой серы огромная залежи есть. Добывается она на этом острове совсем не глубокими шахтами. Большим спросом пока не пользуется. Вот и нужно выбрать ее как можно больше, пока у нас конкуренты не появились. Хоть обменом на наши ценимые китолийцами меха, или же на мед, пеньку, воск, да хоть бы и на серебро нужно эту серу скупать. Но до Селяновича его приказчики того учить не нужно. Верю, что они наизнанку вывернутся, а это зелье подешевле и в больших количествах долго еще для нас смогут скупать. Потом-то все его еще дальним путем сюда нужно будет довести, через византийские ворота пролива, Дарданеллы, Черным морем, Днепром и уже дальше волоками к нам в Северную Русь. Ну-то мы тоже пока не торопимся, время на раскачку у нас еще пока есть. Когда вон у Васи уголь из крушины нажжется, у Томилы с Рузелем селитра в селитренницах вызреет. А там уже и наши литейщики с механиком придумают, как правильно наши пушки отливать, и какой сплав для этого всего самым лучшим будет. Весьма хлопотно это дело, братцы, я вам скажу. На том пороховой совет пока свою работу закончил.